15. Вера... Сейчас я... Мой первый гонорар. Жить весной в Тифлисе, иметь 20 лет от роду и не быть любимым – это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарды я снимал у молодоженов грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались, как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятивших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути. Зазеленевшему от старости Айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра. Иметь 20 лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания – это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дома вниз к Куре. Там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов, неутомимых этих пошлых и роющих слов любви тоже не было. С молоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как шить эти одежды? Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель. Я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере 10 рублей из скудных моих заработков. Решившись, я стал однажды вечером на страже у двери Духана Симпатия. Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин. Крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту. Ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи. Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая, она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет Богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми Духана Симпатии. Я качнулся, двинулся. В какие Палестины? Широкая розовая спина двигалась передо мной. Вера обернулась. Вы что там лепечете? Она нахмурилась. Глаза ее смеялись. Куда Бог несет? Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мной рядом. Десятка. Вам обидно не будет? Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрение. Да если они у тебя 10 рублей? Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем 21 рубль. Серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным. «Десятку мне, отдавая кошелек, — сказала Вера, — 5 рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?» Я ответил, что получка через 4 дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей. В боржом бы от этой жары. Бант охватывал Верины волосы, в нем лились и гнулись молнии от фонарей. Ну и дуй в боржом. Это я сказал дуй, для чего-то оно было мною произнесено, это слово. Пети-мети нет, ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан, и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами. Мы дошли до подножия горы Святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждающих свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабачика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабачик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов. Она пристукивала по столу кулаком, серьги летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения. Вот не сдвинешь его с места, ишака этого. На Михайловском с восточной кухни знаешь, какие дела можно поднять? Мимо столика один за другим проходили знакомые Веры. Князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучевых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в 12:00 попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масляную бумагу. Плечистая старушка в газовой шлепенке с рыжей сумкой на боку ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час не менее ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах. Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом. В коридоре я шаркала и раздражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты. Другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Передо мною в квадрате окна уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера. «Проводили Федосию Маврикиевну», — сказала она. «Поверишь, она нам всем как родная была. Старушка одна едет, ни попутчика, никого». Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась. «Заждался, небось, ничего, сейчас сделаемся». Но что собиралась Вера делать, я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовление доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающуюся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны. «Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик».